Прошла еще одна неделя августа, освященная праздником Преображения Господня. Как и всегда, Церковь жила праздниками и повседневными заботами, молитвами о мире и надеждами на лучшее. Предлагаем вместе вспомнить события прошлой седмицы. Вас приветствует программа «Мир православия», и сегодня поговорим о следующем. Престольный праздник Преображенского храма, репортаж с берегов Вырлицы, территория добра, спасем ребенка от аутизма, выставка «Медовый спас», репортаж из Киево-Печерской лавры. 19 августа мы все мысленно обращаемся к горе Фавор, на которой состоялось Преображение Господне. Праздник величественный и непостижимый, но отмечать его можно по-домашнему, как это и было на Киевском приходе Преображения Господня. Далее подробности престольного праздника. Озеро Вырлица, что на восточной окраине Киева, уверенно сдерживает наступление мегаполиса. Там, где его покой встречается с шумом города, 5 лет тому назад появился храм Преображения Господня. В день престольного праздника этот приход посетил епископ Ирпенский Климент, викарий Киевской митрополии. Судьба участка, на котором сейчас стоит храм, была решена не сразу. Сначала здесь собирались строить завод по производству коньяка, потом запланировали строительство автостоянки. Против обоих проектов выступили жители окрестных домов. В скором времени здесь появился отец Сергий, который с несколькими активистами установил первый крест. Реакция жителей микрорайона тоже была быстрой и впервые положительной.
Народ, слава Богу, здесь хороший. Вот, и все за то, чтобы все-таки был храм. И мы молимся и просим. Поэтому хотим попросить, чтобы люди подключались, кто как может, молитвенно, материально, чтобы Господь сподобил нам совершить это задуманное наше дело благодатное.
От самого рождения прихода ее неизменный настоятель, протоиерей Сергий Коцар. Каждого прихожанина знает в лицо, знает его родных и проблемы, которыми живет семья. Здесь у каждого своя история и свое преображение.
Для меня всегда преображение – это преображение души в первую очередь. Вот как Христос преобразился, так и мы все должны преобразиться. То есть, как бы сказать, стать лучше. Если мы были обидчивые, стать как бы всепрощающими. Если мы были злые, стать добрыми. Вот поэтому любая служба, тем более праздники, это всегда очищение от каких-то своих пороков, от каких-то своих грехов.
Вот. Храм Преображения Господня, он назван по той причине, что, может быть, это и связано с моей какой-то определенной, моими определенными переживаниями в жизни. В этот день моя покойная бабушка сказала такие пророческие слова, когда я еще был отроком, мне было 12 лет, она сказала, что ты будешь священником. Вот в этот день это прозвучало, в день Преображения.
Вы знаете, что-то светлое такое. Вот вообще все праздники очень светлые, а он ассоциируется с чем-то, ну, как все летнее, да, все цветет, все радует глаз, и душа просто расцветает.
Храм расположен в типичном спальном районе города, поэтому на богослужении всегда можно увидеть молодых родителей с детьми. Для них действует воскресная школа.
Детки растут.
Детки такие, как название храма. Они с каждым годом преображаются, становятся другими. Кто постоянно посещает храм, они отличаются от других детей. Несмотря на то, что они несколько свободолюбивые, эта их свобода идет в нужное русло. Это чувствуется, и с ними намного легче общаться, чем с теми, кто не посещает храм. Но все дети разные.
Все дети разные.
Благословляется и освящается плоть серьезный,
Богослужение в тот день не обошлось без традиционного освящения плодов. Говорят, что в раю не было бесплодных деревьев, поэтому праздник Преображения – это призыв вернуться в рай, где каждый человек принесет собственный плод покаяния. Снова и снова храмы Украинской Православной Церкви становятся местом, где нуждающиеся получают не только духовное утешение, но и материальную поддержку. Сегодня в Украине много людей оторваны от дома, их судьбу навсегда изменила война. Как этим людям оказывают помощь в Одесской епархии, смотрите в нашем сюжете. Сегодня храм в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» распахнул свои двери для тех, кто остро нуждается в помощи и обратился со своей просьбой в Одесскую епархию. 18 августа в храм пришли вынужденные переселенцы, каждый из которых ранее написал о своей нужде в прошении, направленном митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу.
Каждое обращение, оно просто пропитано просьбой о необходимости элементарных продуктов питания, которые позволят им жить в нашем городе. Поэтому мы продолжаем сбор именно в первую очередь продуктов питания. И, конечно, как только у нас они появляются, мы тут же раздаем. Церковь и на будущее будет все делать возможное от нее, для того, чтобы быть рядом с этими людьми. Но нужно и осознавать, что церковь – это все мы. Это не просто некая организация, а церковь – это каждый человек. Просто я, как координатор этого центра, собираю и раздаю. Но люди приносят одни для людей других.
Дети и их родители, бабушки и дедушки – у всех общая проблема и общая мечта. Мечта о мире в Украине. Те, кто обратились за помощью в Одесскую епархию, делятся, что, переехав год назад из зоны проведения АТО, никто и не подозревал, что задержится в Одессе так надолго. Сегодня многие уже обустроили свой быт, продолжают жить и надеяться на лучшее.
Проблемы у нас, естественно, у всех одни и те же. Дома нет. Семья разделенная. Кто-то там остался, кто-то здесь остался, потому... Сложно в том, что нет рядом многих родных людей. Вот. А так сплоченность появилась и пересмотрена жизнь полностью. И я еду, когда в трамвае, и вижу, когда ругаются, ссорятся. Просто хочется сказать, люди, вы войны не видели.
Такая помощь, которую оказали нам сегодня, это помощь существенная, поскольку... Вот как у нас семья, значит, 4 человека, из них 3 инвалида. Поэтому как бы, работать, зарабатывать где-то и кормить семью – слабое звено, сейчас не можем. Первый раз обратились, вот, и как бы радушно встретили, не отказали, и мы даже этого не ожидали, что произошло.
Я тяжело больная, вообще онкобольная, год как прооперировали меня онкология. Вот. И с деньгами очень тяжело. Мы как бы беженцы оттуда, живем на квартире, платим до 2000 на комнатную квартиру, наняли, короче говоря. И тяжело проживать, понимаете, не хватает денег. И поэтому и на лекарства, и на все, на продукты. И поэтому пришлось обратиться. Спасибо, конечно, церкви, что вот так они по-человечески относятся к беженцам. И выручают, как говорится, в тяжелой ситуации. Спасибо всем, конечно, низкий поклон.
Прихожане приносят в храмы Одесской епархии продукты, одежду и все то, что может быть полезно переселенцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Человек, который помогает другому человеку, он поистине испытывает радость. Потому что, когда мы делимся чем-то с другим человеком, это то, что приносит удовлетворение, внутреннее удовлетворение, которое не можно никаким образом подделать. Отделяя от себя ради другого человека, это истинное приобретение, и это та радость, которая остается с человеком навсегда.
Канун начала учебного года в семьях многих переселенцев остро стал вопрос подготовки детей к школе. Благочинный храмов Одесской епархии Павел Полищук отметил, что каждое прошение о помощи будет рассмотрено, и всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь. Далее о буднях православных кенийцев и праздниках греков-понтийцев. На очереди международные новости. Иерархи поместных православных церквей приняли участие в праздновании 75-летнего юбилея католической монашеской общины из французского поселка Тезе. Также насельники обители отметили столетний юбилей со дня рождения ее отца-основателя Роже Шульца, скончавшегося 10 лет назад. В настоящее время община состоит из более чем 100 монахов различных национальностей. Каждую неделю на выходные сюда также приезжают молодые люди из разных стран. В течение 30 последних лет в конце года монастырь проводит массовые встречи для христианской молодежи в одном из европейских городов. Патриарх Константинопольский Варфоломей совершил божественную литургию в монастыре Панагия Сумила, главной святыни греков-понтийцев. Обитель находится в городе Трабзон, бывшем греческом Трапезунде. 6 лет назад здесь было совершено первое после длительного перерыва богослужение. С тех пор один раз в году здесь служится литургия. В этот день сюда приезжают тысячи паломников из разных мест Греции, а также понтийские греки из Грузии и России. О возобновлении полноценной монашеской жизни в стенах монастыря вопрос пока что не поднимается. В Кении открыт новый православный храм. Митрополит кенийский Макарий освятил храм в честь святого апостола Павла в городе Накуру. Деньги на постройку храма собрали сами верующие. От лица местных властей на церемонии освящения присутствовал глава муниципалитета, который является православным и членом данной общины. Всего в стране с 45-миллионным населением действует 100 с лишним православных приходов и около 80 миссионерских общин. К православию себя относят около 2% граждан. Далее в программе вы увидите. Территория добра. Спасем ребенка от аутизма. Выставка «Медовый спас». Репортаж из Киево-Печерской лавры. Граф Воронцов родился в семье российского посла в Англии. Там он получил и образование. Уже в зрелом возрасте ему довелось несколько лет провести во Франции. А на исторической родине Михаила Воронцова ждала должность наместника Бессарабии. Вероятно, время, проведенное в Европе, оказало решающее влияние на формирование эстетических вкусов у графа. В Мошнах, селе своей супруги, Воронцов решил построить церковь. В качестве зодчего он пригласил известного одесского архитектора Гелогия Торричелли. Всего на строительство Мошновского храма понадобилось 10 лет. Он строился с 1830 года по 1840. В одном сооружении архитектор сумел объединить несколько различных по духу стилей. Во внешнем оформлении храма восточные мотивы переплетаются с элементами готики. Оригинальная же форма куполов храма и колокольни совершенно не характерна для православной архитектуры. Когда находишься рядом с Мошновской церковью, вспоминаются и дворцы древнего Самарканда, и католические соборы Западной Европы. Внутри Преображенский храм не настолько впечатляет своим эклектическим духом, разве что длинные узкие окна отличают его от других святынь местности. Но размеры и богатые украшения здания сразу указывают на то, что строилось оно не как обычная сельская церковь. Преображенский храм стал первым сооружением среди подобных, которые Воронцов строил на подвластных ему землях. Вскоре после начала строительства в Мошнах другой храм по проекту того же Гелогия Торричелли вырос в городишке Ялте, только застраивавшемся на юге Крыма. освящена церковь во имя святителя Иоанна Златоуста. В ней сегодня совершаются богослужения. Аналогичные архитектурные приемы были использованы и при возведении летней резиденции новороссийского губернатора в Алупке. Дворец, известный в народе под названием Воронцовский, как и Ялтинский храм святого Иоанна Златоуста или Машновский Спасо-Преображенский, свидетельствует и о требовательном вкусе своего бывшего хозяина, и о художественных талантах отечественных каменотесов. История сохранила сведения о том, что в XIX веке бригады машновских каменщиков славились своим мастерством по всей Российской империи. Потрудились они и над возведением дворца в Алупке. В современных Машнах со времен Михаила Воронцова остался лишь Преображенский храм. Сегодня это не просто архитектурный памятник. Это свидетель выдающейся исторической эпохи. Эпохи, в которой появилось большинство городов юга Украины, в частности, Ялта и Одесса. Эпохи, оставившей после себя множество художественных шедевров. Детский аутизм – диагноз сравнительно молодой, и врачи еще лишь нащупывают пути избавления от этой болезни, но первые успехи уже есть, и больные дети возвращаются к полноценной жизни. На излечение своего сына от аутизма надеется и герой нашего нынешнего сюжета Александр Ищук. Его поистине драматичная история сегодня в рубрике «Территория добра». В 2013 году жизнь семьи Ищук, казалось, круто и счастливо переменилась. Александру предложили перспективную работу в столице, и супруги, посовещавшись, променяли родной Донецк на Киев. Жизнь на новом месте уже налаживалась, как весной нынешнего 2015 года пришла череда больших бед. Однако вернемся на 7 лет назад и расскажем предысторию нынешних событий. В 2008 году в семье Ищук появился долгожданный и горячо любимый второй ребенок, сын Руслан. Но вскоре поведение малыша обеспокоило родителей.
Развивался нормальным мальчиком. А уже к 2 годам обратили внимание, что он не говорит вообще. И обратили, соответственно, к врачам. Врачи поставили диагноз детский аутизм. И на этом все как бы прекратилось. На этом все закончилось. И лечения, собственно, никакого не было. Потому что сказали аутизм и аутизм. Мы не знаем, что с этим делать.
И все же родители искали помощи у врачей и педагогов, отдали сына в детский сад для детей с задержкой речевого развития, а когда перебрались в Киев, отыскали специализированный детский санаторий в Ворзеле и год лечили Руслана там. В прошлом году мама водила сына в нулевой класс на 1-2 урока. Больше гиперактивный Руслан не высиживал. Нашли информацию, имеющую обнадеживающую концепцию борьбы с болезнью.
Провели анализы. Анализы показали, что у него как бы 2 герпеса, заражение 2 герпесами. Это 4-й тип, 4-го типа герпеса Эпштейна-Барра, так, вирус, и 7-го типа. Вот, и сделали МРТ, и вот Вальцов показал, что у него тенные доли, они, как это, научно. В общем, какого-то там чего-то не хватает, в общем, не блокируется. И поэтому психологически он немножко отстает. То есть интеллектуально у него нет задержки.
Руслан уже прошел 3 курса антивирусной терапии. В результате следов вируса в крови не обнаружили. Мальчик стал намного спокойнее, научился удерживать внимание, активно проявляет интерес к окружающему миру.
Вот после проведения лечения он начал повторять слова и пользоваться ними. То есть раньше он, кроме там стандартных, как у маленьких детей, мама, папа, ничего у него не было. А сейчас он начал пользоваться словами, бывает предложениями. То есть, ну, все-таки эффект виден, и поэтому хочется продолжать это лечение.
Дальнейшее лечение предполагает усиленную иммунотерапию, причем каждый месяц ребенку необходимы 27 ампул крайне дорогостоящего препарата.
И курс лечения полгода, 27 на полгода, а каждый флакончик, то есть есть препарат импортный «Октаган», один флакончик стоит порядка больше 4000 гривен. Вот. Есть отечественный «Биовен», там чуть меньше, чем 2500 гривен один флакончик. Вот ему получается надо 27 по минимуму, надо там на, пускай 2500 и на 6. То есть это вот стоимость лечения как бы, ну, для семьи нереальная.
Весной в семье Ющук беда шла за бедой. Должность Александра из-за кризиса сократили, и он встал на учет на биржу труда. В результате несчастного случая его супруга получила сильнейшие ожоги. Врачам не удалось сохранить ей жизнь, и Александр утратил единственного человека, который разделял с ним бремя проблем. Все сбережения семьи ушли на лекарства, и оплачивать кредит на приобретенный дом стало нечем. Но вопреки бедам Александр надеется на лучшее и ищет способ поставить сына на ноги.
Прогресс уже виден, и не хочется, чтобы лечение, которое мы применили, прошло напрасно. Хочется, чтобы Руслан стал обыкновенным членом общества, чтобы не было ни со стороны общества к нему претензий, и он себя комфортно чувствовал с людьми.
Александру не справиться без поддержки добрых людей. Да и дорого время, что мальчик научился говорить, нельзя терять ни месяца. Если вы можете поддержать Александра в столь трудный для него период и помочь лечить сына, свяжитесь с ним по телефону 050-32-83-774. Перечислить средства для реабилитации мальчика можно также через биржу благотворительности, зайдя на ее сайт. В Киеве на территории дальних пещер Киево-Печерской лавры выставка меда. От спаса медового к яблочному, как говорят в народе, десятки пасечников со всей Украины приглашают отведать и купить свежий мед. На лаврских склонах медовая выставка. Меда какого душа пожелает. Есть собранный из нектара валерьяна от бессонницы, из расторопши, чтобы печень лучше работала. Из цветков боярышника сердцу помогает, а есть из сафоры, пасечники говорят, восстанавливает сетчатку, улучшает зрение. Из Густинского Свято-Троицкого женского монастыря Черниговской области сестры привезли королевский мед, то есть из лесной липы. Вы можете увидеть на картинах вид нашего монастыря. Возле монастыря липовые леса, им по 200-300 лет. У лесной липы такой вкус, будто мята. Этой изюминкой и славится наша липа. Ларек пасечников Любарских из Черкас украшен рушниками. Говорят, мед собирают на родине Богдана Хмельницкого. Их пасека всегда на колесах.
Да, пасекой мы занимаемся
больше 30 лет. Живем в городе, но там пасека только зимует. С ранней весны до поздней осени пасека находится на колесах. Начинаем из города Суботов Чигиринского района. Это экологически чистый район, казацкий, вотчина Богдана Хмельницкого. Там собираем мед акации, боярышника, там много чабреца. Мы и сушим его. Чигиринщина, Полтавщина действительно на колесах. Для того, чтобы иметь мед, надо ездить, искать его, потому что на одном месте меда не бывает. Дочь пасечника Ольга в передничке с пчелкой говорит, что в этом году гречишного меда мало, потому что и гречки на полях почти нет, разве что азиатская, малодушистая и вовсе без нектара. Украинским пчелам она не по душе. Если раньше гречишный был самый дешевый, то в этом году он приравнялся к цене липы и акации, потому что поля стали засевать подсолнухом, рапсом, чтобы масло отправлять на экспорт. А жена пасечника Наталья надела вышитую сорочку вся в пчелках. Хвалится подарком от покупателей из России. Сказала, картину на пасеке в рамку поставят. Это на пасеке 1916 года Маковского. На пасеке сидит монах. В то время такие ульи были. Такие, как сейчас, и давние. Ларек пасечника Галушки из Полтавской области разрисован по-особенному. Изображены ульи разных времен. Наш медок из родины покойного блаженнейшего митрополита Владимира, предстоятеля Украинской православной церкви. Село Головчинцы Литичевского района Хмельницкой области. А через реку село Марковцы, где родительский дом блаженнейшего митрополита Владимира. У нас там скит. Монахини Спасо-Преображенского монастыря особенно гордятся своим падьевым медом. Его собирают пчелки весной, когда в хвойном лесу все липнет от медвяной росы, смолы и пади. Все пасечники, как светские, так и монастырские, рады, что пчел по церковному уставу можно употреблять каждый день и в строгий пост, и на большие праздники. А впереди праздничная неделя, богата на праздники, как яблочный сад на плоды осенью. Начнется седмица Днем памяти святых мучеников Флора и Лавра. В четверг, 27 августа, снова праздник в Киеве. Память преподобного Феодосия Печерского. А 28-го – праздник для всей полноты церкви, День Успения Пресвятой Богородицы. Кстати, в тот же день завершения Успенского поста. Желаем хороших праздников на следующей неделе, а хорошего настроения уже сегодня. С вами была программа «Мир православия». До встречи ровно через неделю.